Кэтрин Мур. Здесь покоится... Он увидел, как мимо его лица пронеслась рука в одеянии в розовую полоску с указующим перстом. Задыхающийся женский голос произнес: «О, посмотрите на эту девушку! Что она собирается делать?» Не было никаких сомнений в том, что собиралась делать девушка. Пирс с аттракционами был обнесен забором, чтобы отгородиться от глубокого синего моря и людей, преследуемых дьяволами, людей, которые хотели сделать то, что пыталась сделать эта девушка. Она повесила свою большую соломенную шляпу с соломенной лошадью и всадником на столб забора. На него же она повесила свою большую грязную вышитую сумку. Теперь один палец ее ноги просунулся сквозь проволочную сетку, и она пыталась перекинуть второе колено через верх забора. На ней не было чулок, и ее ноги были бледными и очень худыми. Клифф услышал, как сам глупо произнес: «Девушке будет больно». Он в три прыжка добрался до забора, просунул палец ноги в сетку и поднялся достаточно высоко, чтобы взять ее за локоть. «Леди», — сказал он, — «вы хотите рухнуть с пирса? Спускайтесь!» Она посмотрела на него через плечо. Темнота скрывала ее лицо, так что он мог только догадываться, что она молода. «Не намного старше меня», — подумал он и потянул костлявый локоть вниз. «Леди!» «Я не леди!» — прошептала она ему яростно. «Отпустите меня, хорошо? Отпустите!» «Вы же не хотите этого делать!» — сказал Клифф, стараясь придать своему голосу убедительность. «Там внизу много холодной воды! Глядите!» Волна разбилась о берег и зашипела в темноте под ними. «Люди смотрят! Спускайтесь!» «Кто хочет жить?» — требовательно спросила она, потянув руку на себя. Клифф посмотрел вниз на пляж и вдруг понял, что слегка посмеивается. «Вы хотите?» — сказал он. Она снова повернула голову и уставилась на него. Ее глаза и рот выделялись темными пятнами на темном лице. Клифф снова рассмеялся и отпустил локоть. «Ладно, как пожелаете. Прыгайте». Она повисла там, глядя на него сверху вниз и шумно дыша открытым ртом. Клифф сказал: «Действуйте. Что вас держивает? Я просто посмотрел вниз. А вы? До песка всего около 5 футов, и сейчас отлив. Вы даже лодыжку не вывихнете». Мгновение она балансировала на раскачивающейся проволоке, а затем согнула одну руку и закрыла ею лицо. Клифф с жалостью сказал: «Спускайтесь. Помогите мне», — попросила она. Она была похожа на пучок сухих веток под летним платьем, которое было на ней надето. Клифф никогда не видел такой худой девушки. Небольшая кучка зевак, которая притормозила, чтобы поглазеть, снова двинулась дальше, потеряв уже интерес. Даже женщина в платье в розовую полоску исчезла. Шоу закончилось, и все равно никто особо не заинтересовался. Клифф сказал: «Так-то лучше. На самом деле вы не хотели утопиться. Пойдемте, я куплю вам попкорна». «Ненавижу попкорн», — сказала девушка. «Мне нужно выпить». Клифф сунул руку в карман и кончиками пальцев пересчитал монеты. «Я мог бы купить вам пиво». Они сидели, опершись локтями о влажную барную стойку и зацепившись пятками за перекладины табуретов, ощущая через стойку и табуреты глубокое сопротивление, отступление и грохот темного тихого океана под полом. Снаружи все звуки парка развлечений субботним вечером раздавались вновь и вновь. «Итак, что же все это значило?» Клифф сложил руки на барной стойке. Он часто видел такой жест у своего отца. Он чувствовал себя совсем взрослым. «Вы не были серьезны. Я бы мог так сказать. Что вы задумали?»
«Я была серьезна».
Девушка жадно отпила, а затем посмотрела на него искоса. Ее глаза были большими и темными, и даже в этом полумраке он мог видеть, насколько они налиты кровью. У нее была царапина на челюсти, а лицо было одновременно одутловатым и худым. Она была не так молода, как он думал. Далеко не так молода. Ее звали Энн.
«Я просто подумала, что лучше умру, чем буду жить. Вот и все», — сказала она. «Я чувствую себя человеком, который давным-давно умер от старости. Все, что было важно для меня, умерло. Мне следовало бы повсюду носить с собой маленькую надгробную плиту с надписью «Здесь покоится». Энн сделала паузу и снова посмотрела на него из-под лобья. «Вы знаете, кто я?» — спросила она.
«Вы слишком милая девушка, чтобы так говорить». Клифф чувствовал себя польщенным такой откровенностью, но совсем не был уверен, чего именно от него ожидали. Он перестраховался. Она молча смотрела на него, затем порылась в большой грязной сумке и достала пинтовую бутылку. Она повернула голову так, что ее скрыли поля шляпы, и он услышал бульканье в бутылке.
«Не такая уж я и милая», — сказала она, вытирая рот. «Мне нужно единственное — мужество, чтобы покончить с собой. Мне придется поработать над этим, но я это сделаю. Это единственный способ, которым я могу отомстить ему».
«Отомстить кому?» — спросил Клифф. Он чувствовал себя неловко, но хотел, чтобы она продолжала говорить. Отчасти потому, что было интересно слушать об этом, отчасти потому, что он, как полагал, в некотором смысле спас ей жизнь, и это давало ему чувство ответственности по отношению к ней. «Заставь ее разговориться», — подумал он, — «и, может быть, все это пройдет». Он сказал: «Знаете, в море не меньше рыбы. Зачем беспокоиться? Вы молоды и красивы». Клифф услышал, как его голос немного дрогнул на этом моменте, но он продолжал от души: «Молоды и красивы, и вам следовало бы лучше заботиться о себе».
«Я?» — она коснулась царапины на своей щеке. «Правда?»
Он был рад, что зеркало было тусклым. «Конечно, так и есть». Она ненадолго задумалась, а затем снова поднесла пинтовую бутылку ко рту. Кашлянув, девушка сказала:
«Я бы предложила тебе немного, но там почти ничего не осталось. И в любом случае, для ерша ты немного молод».
«Я не настолько молод», — сказал Клифф. «Однако я не смешиваю напитки. Знаешь, как говорят, виски, пиво — все красиво. Пиво, виски — вот где риски. Если не прекратишь, то завтра будешь блевать дальше, чем видишь».
«Кого это волнует?» Она бросила бутылку в сумку и сделала еще один долгий, жаждущий глоток пива. Под белыми усами из пены она сказала с огромной жалостью к себе: «Я уже достаточно больна и чувствую себя ужасно. Если бы ты не вмешался, я была бы мертва и выбыла из игры. Неужели не понимаешь? Я должна как-то расквитаться. Когда я услышала, что он вчера приехал в город, то поняла, что мой шанс действительно представился. Я и раньше пыталась поквитаться, но почему-то это никогда не срабатывало. Это никогда не сработает». Она стерла пену дрожащим пальцем. «Что ты пробовала?» — поинтересовался Клифф. «Похоже, она не нуждалась в особом поощрении, чтобы заговорить», — понял он. «Тем не менее, это должно было заставить ее почувствовать себя лучше».
«Причина, по которой я пришла сюда, заключается в том, что это заведение помечено как запретное», — быстро проговорила она. «Вокруг ошивались копы и много обслуживающего персонала. Я подумала, что если я доставлю достаточно хлопот, будет облава». «Ну, я доставила хлопот».
Она снова дотронулась до царапины.
«Был налет, все в порядке. И я назвала свое настоящее имя и все такое хорошо и громко. Но...» — Энн вздохнула, ее худые плечи немного опустились. «Они больше не заберут меня. Они сказали мне пойти домой и отоспаться. Им жаль меня. Я зашла так далеко, а потом это не сработало. Это все равно, что иметь ангела-хранителя, который ненавидит меня».
Она сложила руки спички.
«Тебе тоже жаль меня. Черт бы тебя побрал. Если уж так, почему бы тебе не помочь мне получить то, чего хочу я?»
Клифф смущенно спросил:
«Что же это?»
Она поинтересовалась:
«Ты знаешь, кто я?»
Он подумал, что дело было не столько в том, что она его не слышала, сколько в том, что она не хотела отвечать.
«Послушай», — сказал он, — «почему бы нам не выпить и не прогуляться по пирсу? Я хочу осмотреть достопримечательности. Пошли».
«Я — зрелище», — с горечью сказала Энн. «Посмотри на меня. Посмотри хорошенько. Я в полном смятении, верно? Я была в смятении 2 года. И ты знаешь, кто я? «Я миссис Уильям Говард Брюстер. Вот кто. Как тебе это нравится?»
Клифф неуверенно произнес: «Брюстер?»
Ему показалось, что он слышал это имя раньше, но сейчас оно ему ничего не говорило. Он задумался, а должно ли.
«То, что я и сказала. Тусовка завтра вечером. Вот почему он в городе. Дай-ка я тебе покажу».
Энн со стуком поставила свой бокал.
«Я выпью еще», — громко сказала она. «Бармен, еще одно пиво для миссис Уильям Говард Брюстер. Для меня».
Люди на мгновение обернулись, чтобы посмотреть на нее.
«Успокойся», — сказал Клифф. «У меня почти кончились деньги».
Она не слышала его. Она рылась в большой сумке.
«Хочу задать тебе вопрос», — сказала девушка настойчивым тоном. «Послушай, просто взгляни на это».
Дрожащими пальцами она разложила вырезку из газеты на стойке. Капля воды просочилась сквозь нее снизу, и лицо крупного молодого человека с квадратной челюстью, который смотрел на них с бумаги, посерело. В больших столицах Уильям Говард Брюстер пообещал штату, сколько хорошего он сможет для него сделать, если будет избран в Сенат штата на следующей неделе. «Так вот, где я заметил это имя», — подумал Клифф. Энн серьезно посмотрела на него, постукивая пальцем по бумаге.
«Ты думаешь, он похож на Бога?» «Он думает, что похож. Он думает, будто он Бог».
«Он знает, где ты сейчас?» — спросил Клифф с некоторым облегчением. Он начинал чувствовать, что не знает, как именно справиться с этой ситуацией, но, возможно, было бы неплохо позвонить этому человеку и сказать ему, где его жена. «Кто-то должен за ней присмотреть», — подумал он.
«Он не знает, что я жива», — устало ответила она. «Хотелось бы мне, чтобы это было не так».
«Ты не хочешь так говорить», — сказал Клифф. Он встал, отодвинув табурет. «Послушай, Энн, я думаю, нам пора выдвигаться. А теперь почему бы тебе...» Она быстро обернулась, полная внезапного оживления, быстро моргая глазами.
«Но ты не ответил на мой вопрос. Просто позволь мне рассказать, что произошло, и посмотреть, что ты об этом думаешь. Это займет не больше минуты. Мне действительно нужно твое мнение. Ты бы когда-нибудь понял, взглянув на этого человека, что он просто дешевый мошенник? Ну?» «Так это он и есть. Он определенно обманул меня. Я 3 года работала как вол на Уильяма Говарда Брюстера, как собака. Я помогла ему окончить юридическую школу. Я оплачивала счета, пока он учился. Это была моя инвестиция в будущее. Мы были партнерами. Да, конечно же».
Она взяла свой свежий бокал и осторожно подула на пену, образовав в ней небольшой наклонный туннель, ведущий к поверхности пива.
«Он даже сделался членом общества Фи Бета Каппа», — проговорила она восхищенным голосом. «О да, он умный. Он говорил, что я должна носить ключ. И я была той, кто заплатил за это».
«Но теперь он при деньгах, не так ли?» — спросил Клифф. «Что в этом плохого?» Она рассмеялась.
«Ничего», — ответила Энн,
на этот раз лукаво взглянув на него уголками глаз. «У нее была такая странная манера», — подумал он, — «смотреть на него краешками глаз».
«Только я никогда не видела из этого ни пенни. И я тоже соглашалась со всем, чего он хотел. Что еще я могла сделать? Как я могла остановить его?»
Она протянула холодную руку и схватила Клиффа за запястье пальцами, твердыми и тонкими, как кость.
«Скажи мне», — спросила она, — «что еще я могла сделать?»
«Может, тебе не стоит продолжать думать об этих вещах?» — неловко сказал он, задаваясь вопросом, не ранит ли это ее чувство к нему, если он одернет запястье.
«Скажи мне!» — настаивала она. «Я перепробовала все, что знала. Я даже перестала брыкаться, когда он приводил домой других женщин из баров. Ты можешь себе это представить? Я даже не пила много. Тогда еще не пила. Далеко не так много, как он говорил. Я не...»
И она уставилась на него большими, налитыми кровью глазами.
«Не алкоголичка, что бы там ни говорили. Я прекрасно знаю, что делаю. Просто я чувствую себя такой...»
Она замолчала, не закончив. Через мгновение она сказала: «Послушай, как шумит океан там, внизу. Интересно, холодная ли вода в это время года?» Клифф поспешно сказал: «Ты не хочешь об этом думать». Он пытался найти способ, как покончить с этим и уйти. «Ты просто злишься на своего мужа», — беззаботно продолжил он. «На самом деле, ты никогда не собиралась прыгать с пирса. Если бы ты была на полном серьезе, то спустилась бы на другой конец, где глубокая вода». Она так громко хлопнула по стойке, что бармен подпрыгнул, а затем посмотрел на нее. «У меня нет мужа», — сказала Энн. «Мы больше не женаты. Он знал, как избавиться от меня, когда был готов к следующему шагу». Она издала резкий звук, похожий на смех. «Это забавно, не так ли? Я отправила его учиться на юриста, чтобы он узнал, как подставить меня и получить развод. Очень забавно. Я смеюсь. Я могла бы умереть от смеха». Клифф подумал, что она слишком много выпила. Ей не следует больше пить. По крайней мере, это последнее пиво, за которое он заплатит. Он осушил свой бокал, глубокомысленно говоря себе, что жизнь, безусловно, может быть довольно тяжелой для некоторых людей. Некоторым людям, кажется, все дается не так, как следует. Он сказал: «Это очень плохо, Энн. Тебе определенно не везло на протяжении всего пути. Послушай, Энн, я думаю, мне лучше сейчас уйти». Она быстро повернулась, ее тонкие пальцы сжали его рукав. Ее глаза впервые встретились с его глазами полностью и в упор. «Но ты мне ничего не сказал», — проговорила она. Ее взгляд был тревожным и испытующим. «Как ты думаешь, что я должна делать?» Он обдумал это, задаваясь вопросом, что было бы правильно ответить. «Я думаю, тебе следует взять себя в руки. Это во-первых. С тобой все в порядке, ты все еще молода, и... Я имею в виду, ты заработала деньги, когда он в них нуждался, не так ли? Что плохого в том, чтобы сделать это самой? Ты не первая девушка, которая когда-либо получала развод. Ты могла бы...» Она отвела от него взгляд. Она снова повернулась к своему бокалу, качая головой. «Не для себя. Я слишком устала. Я ничего не могу сделать сама. Я даже не смогла спрыгнуть с пирса». Она наклонила пустой бокал. «Знаешь что?» Она бросила на него быстрый лукавый взгляд уголками глаз. «Я часто думала, что было бы здорово, если бы он убил меня и был повешен за это. У него прекрасный мотив. Я сделала все, что могла, чтобы устроить скандал и погубить его. Это не моя вина, что я не смогла. Я тоже действительно пыталась». «Прекрати это», — сказал Клифф. Она вздохнула и пожала плечами. «Ну что ж, я что-нибудь придумаю». Она на мгновение закрыла глаза и перевесилась через стойку, снова глубоко выдохнув из глубины своих узких легких. Затем Энн подняла глаза и сверкнула яркой, решительной улыбкой. «Может, нам стоит поговорить о тебе сейчас? Давай выпьем». Она стукнула бокалом по стойке. «Еще пиво для миссис Уильям Говард Брюстер». Клифф быстро встал. «Не для меня. Я уже иду. Что ж, до свидания, Энн. Я очень надеюсь, что ты...» «Подожди минутку. Куда ты торопишься? Я тоже, наверное, готова. Может, с меня уже хватит?» Она водрузила на голову большую соломенную шляпу, схватила сумку. «Она лишь слегка пошатывалась», — подумал он. «И была такого же роста, как он, на своих тонких высоких каблуках, но не шире веточки». Она улыбнулась и весело заморгала, внезапно став совсем веселой. «Теперь я чувствую себя лучше», — заверила Энн его. «Я чувствую себя прекрасно. Почему бы тебе не проводить меня до дома? Сегодня прекрасная ночь. Я заметила луну над водой, когда я... как раз перед тем, как я...» Она замолчала, опустив взгляд на свою сумку. «Ну, в любом случае, со мной все будет в порядке. Не беспокойся обо мне. У меня есть все необходимое». Она рассмеялась, похлопав по сумке. «У него был профессор, который все время говорил о средствах. Это была одна из наших шуток в старые добрые времена. Когда-то у нас действительно были хорошие деньги». Ее смех стал немного натянутым, а затем затих. «Мне нужно успеть на автобус», — сказал Клифф. «Дойди до моей машины, и я тебя подвезу. Я многим тебе обязана. Ты оказал мне хорошую услугу. Ну, пойдем.
Она опустила подбородок и посмотрела на него краем глаза с каким-то налитым кровью кокетством.
Я могу прыгнуть в океан, если ты этого не сделаешь.
Клифф подумал. Что ж, может быть, она и смогла бы. Может быть, мне стоит пойти с ней. Я думаю, она ненавидит одиночество. Не будет никакого вреда, если всегда гулять с ней. И он был еще достаточно молод, чтобы ему было трудно сказать «нет». Он посмотрел на соломенную лошадку и всадника, весело скачущий галопом по полям соломенной шляпы. Яркое летнее платье выглядело довольно жизнерадостно. Девушка улыбнулась, ее помада, хотя и нанесенная не совсем ровно, была ярко-красной.
«Хорошо»,
— сказал он. Из всех звуков музыка карусели сопровождала их дальше прочих по темному шоссе. Чтобы скрасить ночь, сначала были заправочные станции и стоянки подержанных автомобилей, но вскоре начались пустыри, и это было похоже на прогулку по открытой местности между уличными фонарями. Здесь росла дикая горчица, бледная в лунном свете. Там, где шоссе граничило с океаном, они могли видеть большие светящиеся волны, набегающие на берег, чтобы в изнеможении рухнуть на песок. «Насколько далеко до твоей машины?» — спросил Клифф, начиная чувствовать себя неловко. Отстраненным тоном она ответила: «Еще чуть-чуть». Она просунула руку ему под локоть, и он почувствовал, как сумка и пинтовая бутылка тяжело ударяются о его бок при каждом шаге. Вскоре, все еще отстраненно, она начала говорить:
«Знаешь, я думала о том, чтобы убить его. Полагаешь, это ужасно? Я часто размышляла об этом. В конце концов, я вложила в него свою жизнь. И теперь это окупается, но не для меня. Луиза получает вознаграждение. Я рассказывала тебе о Луизе, не так ли?»
«Нет, не говорила. Послушай, Энн, тебе не кажется, он женился на Луизе?» Она заговорила быстро, не дав ему закончить. «Тогда он думал, что Луиза — это то, чего он хотел. Во-первых, ужасно, ужасно практичная. Раньше он злился, потому что я не была практичной. Что ж, думаю, мне жаль Луизу. Я знаю, что ждет впереди. Он бросит ее, когда будет готов к следующему шагу. Не думай, что он этого не сделает. Он должен быть богом. За ним должно быть последнее слово. Луиза узнает об этом так же, как узнала я».
«Подожди», — перебил Клифф. «Почему бы просто не забыть обо всем этом?» Он посмотрел на нее сверху вниз, но она не обращала на него особого внимания. Казалось, она оглядывала поросшую травой обочину, по которой они шли, как будто у нее было на примете какое-то конкретное место, и она намеревалась найти его. Мимо с шипением проезжали машины, каждая со своей вспышкой света и звуком.
«Может, ты тоже совершала ошибки?» — сказал Клифф. Их изоляция в темноте, когда мимо проезжали машины, а океан с другой стороны закрывал их, создавала своего рода близость, которая заставляла его чувствовать себя одновременно ответственным и достаточно мудрым, чтобы помочь.
«Еще не поздно начать все сначала», — заверил он ее.
«Ты молода и красива. Ты знаешь, что на самом деле ничего не имела в виду, когда говорила о расплате, о том, чтобы прыгнуть в океан и все такое прочее. Почему бы тебе просто не признать...»
«Ой, да заткнись!»
— внезапно закричала она. «Закрой свой рот!» Она дернула свою руку от его руки и повернулась к нему лицом. Тяжелая сумка слетела с ее запястья.
«Ты так много знаешь! Ты должен был вмешаться! Тебе пришлось остановить меня, когда я могла бы это сделать! Ты...»
«Не с того конца пирса!» — сказал он потрясенный, но упрямый. «Если бы ты действительно хотела утопиться, то тогда ты...»
«Заткнись! Заткнись! Заткнись!»
— закричала она на него.
«Ты должен был остановить меня! Теперь ты должен помочь мне сделать это, слышишь?»
Она порылась в сумке.
«Я же говорила тебе, что у меня есть все необходимое. У меня это есть, все в порядке. Но я не могу этим воспользоваться. Я не могу, не могу. Я пыталась. И ты это сделаешь для меня!»
Она сунула необходимые средства ему в руку. Он был не очень большой. Наверное, 38-го калибра, подумал он, с коротким стволом, теплый из-за глубины сумки и компании бутылки. Неверующая часть его разума отступила назад и знала, что ничего подобного с ним произойти не могло.
Остальная часть его была потрясена до бессвязной речи. Он мог только разжать ладонь и вложить пистолет обратно в ее руку, заикаясь. «Нет, нет, нет!»
«Я молода и красива», — говорила она, и твердые пальцы сжались вокруг его пальцев, пытаясь сжать его руку с пистолетом. «Вот, возьми это. Я знаю, кто я. Я знаю, как я выгляжу. Возьми это, маленький чертов придурок, и сделай то, от чего ты меня удержал. Я не могу сделать это одна. Мне нужна помощь. Помоги мне, пожалуйста».
Волна сильнейшего чувства захлестнула его. Жалость, ужас, неверие — все безнадежно перечеркивало друг друга. «Подобные вещи не могут случиться», — подумал он, — «не в реальной жизни, не со мной». И он с ужасом и с отвращением вспомнил, что сидел рядом с ней, разговаривал с ней, гулял с ней, действительно почувствовал, как пистолет уперся ему в бок, и даже не начал догадываться, во что ввязывается. Машины проезжали за миллион миль отсюда, каждый унося с собой маленькое временное пристанище света и безопасности, и оставляя его здесь, в темноте, борющегося с женщиной и пистолетом. Он сказал: «Нет, нет, отпусти меня, Энн! Не надо, Энн!» Но ее пальцы были твердыми, как кость, и в отчаянной бессвязной борьбе ни один из них толком не понял, в чьей руке пистолет. «Конечно, кто-нибудь это увидит», — решил он. «Наверняка кто-нибудь остановится и поможет мне. Этого не может быть. Только не так. Только не со мной». Но он почувствовал твердость пистолета в своей ладони, и ее палец каким-то образом оказался зажатым между спусковой скобой и его пальцем, очень холодным, очень сильным. Неважно, как сильно он боролся, чтобы противостоять этому, но когда давление на его палец усилилось, каким-то образом борьбе пришел конец, и она получила то, что хотела. Между ними произошел ужасный толчок и вспышка, и сначала он не был уверен, кого из них все это поразило. Хотя шум был громким, он почувствовал безмерную тишину и подумал, не в него ли попали. «Потому что оружие убивает», — удивленно сказал он себе. «Настоящее оружие убивает». Затем он почувствовал, как она мягко прижалась к нему и соскользнула вниз. Странно, какой мягкой она оказалась, тогда как раньше была всего лишь твердой, похожей на веточку костью. Ее шляпа упала и покатилась полукругом. Бледная соломенная лошадь и всадник галопом неслись в лунном свете. Он стоял, конвульсивно дрожа. Пистолет в его руке тоже дрожал. Все вокруг заколебалось. У него возникло странное ощущение, что еще мгновение назад их было трое. Энн, он сам и прозрачный Уильям Говард Брюстер с квадратной челюстью, идущий между ними. Это был тот прозрачный мужчина, которого она на самом деле изо всех сил пыталась убить. И, возможно, ей это удалось, ошеломленно подумал он. В любом случае, теперь он был один. Он посмотрел на звезды и понял, насколько ужасно одинок, почувствовав это впервые. Как одинок каждый человек. Машина остановилась рядом с ним, а он все еще стоял там, глядя вверх. Он почувствовал пистолет в своей руке и подумал, пуля могла попасть в меня, а не в нее. Я мог быть мертв. Это было немыслимо, но это было правдой. Он начал в это верить, чего не смог бы сделать 10 минут назад. Хлопнула дверца машины. Он обернулся. Женщина в платье в розовую полоску шла к нему сквозь заросли дикой горчицы. На мгновение у него возникло ошеломленное ощущение, что это Энн, высокая, худощавая, с большими темными глазами, но эти глаза встретились с его взглядом. Они один раз взглянули на пистолет. Клифф широко раскрыл ладонь и услышал, как пистолет со стуком упал на землю рядом с ярким летним платьем у его ног. Не зная, что он вообще собирается говорить, даже не думая о том, что произнести, он услышал свой собственный голос с истерическими нотками. «Она сама это сделала! Вы должны мне поверить! Она сама это сделала! Она сунула пистолет мне в руку и заставила нажать на крючок!» Темные глаза женщины изучали его лицо. Она один раз опустила взгляд в траву, а затем снова отвела его. «Успокойся», — сказала она. «Дай-ка подумать».
Она закрыла лицо руками, и он снова подумал о Бен. Но когда она снова подняла глаза, то была решительной и совсем не походила на Энн.
«Хорошо», — сказала она. «Дело сделано. Теперь уже ничего не попишешь. Но тебе никто не поверит. Ты это знаешь».
«Но это правда. Она...»
«Я видела вас вместе на пирсе», — перебила женщина. «Бармен, должно быть, видел, как вы уходили вместе. Думаешь, полиция будет слушать тебя после этого?»
Он сглотнул и задержал дыхание, отчаянно боясь, что сейчас заплачет. «Я этого не делал», — сказал он, услышав в собственном голосе намек на беспомощность, которую он видел в Энн. «Я этого не делал!» Она долго стояла там в тишине, снова глядя вниз на худенькую неподвижную девушку, лежащую среди дикой горчицы, над которой в свете фар кружилась дорожная пыль. Затем, казалось, слегка вздрогнув, она взяла себя в руки, быстро подошла к машине и протянула руку, чтобы выключить фары. Во внезапно наступившей темноте она сказала:
«Хорошо. Я знала ее. Я верю тебе. Я верю, что все произошло именно так, как ты говоришь. Теперь слушай. Я помогу тебе. Но ты должен будешь делать в точности так, как я тебе скажу. Прежде всего, мы положим ее на заднее сиденье моей машины. Подожди, я расстелю брезент».
Она быстро повернулась, бросив через плечо:
«Давай, поторопись, пока не приехал еще кто-нибудь».
Но Клифф почувствовал, как в нем, среди облегчения и ужаса, шевельнулась частичка настороженности. «Может быть, нам следует вызвать врача?» — пробормотал он.
«Может быть, ты видел?» — резко спросила женщина, открывая заднюю дверцу машины. «Она мертва!»
«Но полиция...»
«Наберешь полицию, и тебе конец!»
Она остановилась и посмотрела на него в тусклом свете звезд.
«Так ты хочешь выйти из заварушки или нет? Решайся быстро!»
«Я сделаю, что скажете!»
«Тогда ладно. Давай, я помогу. Ты возьмешь ее за плечи».
Ее руки снова были как сухие ветки, и она совсем ничего не весила. Какой бы высокой она ни была, она легко согнулась пополам, упершись ногами в запасное колесо в темном зеве автомобиля. Женщина мгновение колебалась, прежде чем закрыть большую изогнутую крышку. Она наклонилась и очень осторожно отвела прядь растрепавшихся черных волос со здоровой стороны разбитого лица. Половина волос все еще была очень похожа на ее собственные.
«Садись впереди», — сказала она сдержанно. «Нам предстоит долгая поездка».
Долгое время Клифф не произносил ни слова. Он думал, что внутри у него ничего нет. Ничего, кроме некой дрожащей массы. Частью своего сознания он шел по темному шоссе рядом с Энн, и все это было кошмаром, которого никогда не существовало. «Если бы он только мог вернуться», — подумал Клифф со страстью, — «если бы он только мог вернуться, скажем, на полчаса, и оставить ее, как предупреждал его инстинкт, когда они выходили из бара». Он вспомнил, как пистолет стукнул его в бок. Тогда он и представить себе не мог, что это пистолет. И подумал, что никогда, никогда больше не будет настолько глуп, чтобы подпустить к себе другого человека так близко. Он сел так далеко от женщины за рулем, насколько ему позволяло сиденье. Если бы не внутренняя дрожь, он бы выпрыгнул из машины на первом же светофоре и бежал, пока не упал. Но все, что он мог сейчас сделать, — это замкнуться в себе, отгородиться от мира. Было поздно, и для них это было хорошее время. Когда они выехали на автостраду, женщина дала по газам, и остальные автомобили превратились во взрывоопасные блестящие размытые пятна, которые проносились мимо окон. Когда они ехали по тихой Пасадене, он спросил: «Вы...» Он облизнул пересохшие губы и попробовал снова, желая знать: «Вы ее сестра?» Она рассмеялась, как будто слегка кашлянула, быстро и испуганно.
«Возможно.
Я решил, вы похожи, и я подумал,
мы не были родственниками», — сказала она ему ровным, лишенным эмоций голосом.
Он немного помолчал, машина выехала за пределы города и начала подниматься. Мимо промелькнул указатель: шоссе
Анджелес Крест.
«Я видел вас на пирсе», — сказал он. «Это были вы, не так ли? Вы указали на нее, когда она собиралась прыгнуть. Почему?»
«Я наблюдала за ней с тех пор, как приехала в город».
«Почему? Почему вы наблюдали за ней?»
«Называй это нездоровым любопытством, если хочешь. Я знала, в каком состоянии она была. Я знала, что она может попытаться сделать. Но я никогда по-настоящему не ожидала этого». Она расправила плечи и замолчала. Они долго поднимались по крутому склону. Они перевалили через гребень и начали спускаться. Горячее дыхание пустыни обдувало их лица. «Скоро будем на месте», — сказала она.
Наконец они свернули шоссе и некоторое время ехали с выключенными фарами, ориентируясь только по бледному свету звезд и еще более бледному песку. Где-то далеко от дороги они, наконец, остановились среди деревьев юки, которые шумно вздохнули, когда звук мотора смолк. Звезды сияли, заполняя все небо. Их было бесконечно много. Россыпь за россыпью бледного серебра, заполнявшего пространство позади ярких, знакомых созвездий.
«Выматывайся», — приказала женщина. «Теперь будем копать».
Он подумал о том, чтобы отказаться.
«Давай, покончи с этим», — нетерпеливо сказала она. «Мы на одной стороне. Я прикрываю тебя. Но ты должен помочь. Нам очень повезло, что в машине есть лопата. Мы будем работать по очереди».
«Но почему?» — потребовал он ответа. «Я не понимаю. Почему?»
Она остановилась, чтобы посмотреть на него в свете звезд.
«Потому что если ей суждено умереть, по крайней мере, из этого может выйти что-то хорошее. Я этого не ожидала, я этого не хотела, но теперь это случилось. Что ж, у нас с ней было много общего».
В голосе женщины прозвучали сардонические нотки.
«Я не могла помочь ей, когда она была жива. Но теперь, когда она мертва, то может помочь мне».
Она резко отвернулась, оглядывая песчаную поляну.
«Здесь ее никто не найдет. Я довольно хорошо знаю эту пустыню. Я здесь выросла. Я могу замести наши следы. Но нам придется копать глубже. Давай начнем».
Они копали очень глубоко. Крепкие корни пытались остановить их. Камни звенели под лопатой. Песок продолжал сыпаться обратно в могилу, пока они не углубились достаточно далеко. Когда женщина решила, что яма достаточно глубокая, она помогла ему принести Энн. Вместе они осторожно опустили ее, одетую в яркое летнее платье, и положили неприглядной стороной вниз на темную изогнутую колыбель ее могилы. Женщина положила сумку Энн рядом с собой, затем встала и уронила что-то маленькое в складке ситцевого платья. Что-то такое, что, падая, один раз блеснуло в свете звезд.
«Что это?» — тихо спросил Клифф.
«Не бери в голову. Принеси мне брезент, пожалуйста».
Они накрыли ее им, прежде чем выгребли грязь обратно. Она выглядела совершенно расслабленной и умиротворенной, лежа там среди глубоких корней, накрыв лицо брезентом, чтобы песок не попадал ей на лицо. Когда все было закончено, лишняя земля была рассыпана, ветви юки растасканы взад и вперед по этому месту, женщина сказала:
«Возвращайся к машине. Я буду через минуту».
Он подошел и тихо сел, наблюдая за ней. Она стояла неподвижно, глядя вниз, наверное, минут пять. Ветер в кронах юки издавал странный дребезжащий и свистящий звук, который был самым одиноким звуком, который, как думал Клифф, ему когда-либо доведется услышать вновь. В молчании они вместе ехали обратно в город.
«Где мне тебя высадить?» —
спросила она, когда они съехали с автострады. «Я направляюсь на автобусную станцию Грейхаунд». Она притормозила у обочины на перекрестке недалеко от станции и остановилась там, глядя на него в отражении уличного фонаря. Ее лицо было больше похоже на лицо Энн, чем когда-либо. Сейчас оно выглядело худым и осунувшимся, хотя прежде, когда он видел ее этим вечером, такого не было.
«Она рассказала тебе о себе», — проговорила женщина. Это не было вопросом, но Клифф кивнул. «Хорошо. Теперь послушай меня и намотай на ус. Сегодня вечером мы с тобой совершили преступление. Она умерла не по нашей вине. Это дело рук кого-то другого.
Я должна была извлечь из этого максимум пользы. В каком-то смысле тебе повезло. Общественный резонанс не был достаточно хороший, кроме того... Она опустила взгляд на руль, сжала на нем кулак и слабо улыбнулась. И кроме того, я увидела решение старой проблемы. Но это было преступление, которое мы совершили. Мы с тобой замешаны в этом вместе. Неважно, что случится. Неважно, что ты когда-нибудь прочитаешь или услышишь об этом. Неважно, найдут ее тело или нет. Ты будешь в безопасности только до тех пор, пока никому не скажешь ни слова. Ты это понимаешь? Клифф кивнул, не сводя с нее глаз. «Даже не думай, что сможешь шантажировать меня», — продолжила она. «На пистолете есть твои отпечатки, а пистолет у меня. Мы оба должны сохранять спокойствие, пока живы». Он думал об этом, держа руку на двери, готовый выйти. Он сказал, «Да, я понимаю большую часть всего этого, но я хотел бы, чтобы вы рассказали мне, что именно вы бросили в... к ней». Она улыбнулась ему. Он не улыбнулся в ответ, но был удивлен, обнаружив, насколько сблизился с ней, разделив это ужасное, потрясающее событие. С того момента, когда он стоял над телом Энн и смотрел на звезды, он понял, насколько одинок. Это знание запало в душу, и оно будет с ним всегда, потому что это была правда. Но это была та близость, которую два человека могут разделить даже в своем одиночестве. Она больше не была незнакомкой. И прежде чем она заговорила, он почти знал, что она скажет. «Нечто, что принадлежит ему», — проговорила она, не называя имени. «Его ключ — Фи-Бета-Каппа, с его инициалами, школой и датой. Если кто-нибудь когда-нибудь найдет его, ему придет конец. У него было больше мотивов, чем у кого-либо из ныне живущих. В некотором смысле он действительно нажал на спусковой крючок». Ее улыбка стала натянутой. «Ну что же, а теперь, — сказала она, — он отходит на второй план. Сегодняшнего вечера последнее слово за мной. То, что случилось с Энн, никогда не случится со мной. Я думаю, ей бы это понравилось». Клифф подумал о Бен, лежащей там, среди переплетенных корней. Он кивнул. «Я тоже так думаю». Теперь он чувствовал себя намного лучше. Каким-то образом, гораздо крепче внутри. Значительно увереннее в себе. Довольно твердым голосом, без какой-либо неловкости в нем, он сказал. «Что ж, спокойной ночи. Спокойной ночи, миссис Брюстер». «Спокойной ночи», — сказала она и смотрела, как он уходит. Его каблуки твердо стучали по тротуару улицы ранним утром. Кэтрин Мур. Здесь покоится... Рассказ читал Олег Булдаков.